Писатель Леонид Максимович Леонов в своей статье «Слово о горьком» так писал о зарождении этого желания. Все важно в биографии Горького, но я уделил бы наибольшее время рассмотрению первичного, только что брошенного в борозду жизни зерна, из которого впоследствии возникла эта поразительная человеческая вспышка. И в самом зародыше зерна я поместил бы встречу юного поваренка Алёши Пешкова со скромным книжным сундучком, где хранились печатные сокровища унтера Смурова. Для подростка это было все равно, что в дремучем лесу найти связку волшебных ключей к даже неподозреваемым дверям громадного, вдруг расступившегося мира. А вот как вспоминал сам Алексей Максимович в автобиографии о поваре Смуром.
На пароходе, когда я был поваренком, на образование мое сильно влиял повар Смурый. Человек сказочно физической силы, грубый, но очень начитанный. Он возбудил во мне интерес к чтению книг. До повара я терпеть не мог книг и всякой печатной бумаги, вплоть до паспорта. Но побоями и ласками мой учитель заставил меня убедиться в великом значении книги и полюбить ее. У Смурова был целый сундук, наполненный преимущественно маленькими томиками в кожаных переплетах, и это была самая странная библиотека в мире. Эккартсгаузен лежал рядом с Некрасовым, Анна Радклифф с томом «Современника», тут же была «Искра» за 1864 год. Как сейчас вижу перед собой этого огромного волосатого человека в белых одеждах. Вот он, зазвав меня к себе в каюту, ложится на койку, закидывает руки за голову, закрывает глаза. Мне уже начинает казаться, что он заснул. Я перестаю читать и разглядываю проклятую книгу, которая надоела мне до тошноты. Но он уже сердито хрипит. Читай.
Верерабль отвечает. Посмотрите, любезный мой фрер, Сюверьян.
Северьян.
Печатано Сюверьян.
Ну?
Да.
Сочиняют ракали. Как по зубам бьют, а за что, понять нельзя. А на черт он мне сдался, этот Сюверьян. Ерунда. Сказка. Я знаю, есть другие книги. А ты читай. Не поймешь книгу, 7 раз прочитай. 7 не поймешь, прочитай 12. Будь я богатый, погнал бы тебя учиться. Не ученый человек, бык. Его хоть в ерьмо, хоть на бойню. Он только хвостом мотает.
А капитанша с верхней палубы дала мне страшную месть Гоголя. И я за один присест одолел. Чудно и интересно.
Хлупость. Сказка. Лучше вот эту. Вот. Давай, читай. Вот. Ищи про Тараса, как его. Читай. Давай.
Да хоть ты, батька, мне... А как будешь смеяться, поколочу, ей-богу, поколочу. Как же ты хочешь со мной биться? Разве на кулаках? Засмеялся Тарас. Да уж на чем бы не было.
Это так. А что?
Ты учен, сын Костап, а я силен.
Он слушал внимательно, но часто ворчал.
Ерунда. Нельзя же человека разрубить с плеча до сиденья. Нельзя. И на пику нельзя поднять. Переломится пика. Я сам солдат. Ну, считай дальше.
Стой, не шевелись. «Я тебя породил, я тебя и убью», — сказал Тарас. И, отступивший на шаг назад, снял с плеча ружье. Бледен, как полотно, был Андрей. Тарас выстрелил.
Боже мой! Боже мой! И все погибло, все. Дочитай же, чертова кость.
Он снова заплакал еще сильнее и горше, когда Остап перед смертью крикнул: «Батько, слышишь ли ты?»
Ух, проклятое дело. А были люди. Тарас, это да? Да, это люди. Хорошая книга, как праздник.
А я и другие хорошие книги видел. Подпольные, запрещенные. Их можно читать только ночью в подвале.
Что такое? Что ты врешь?
А я не вру. Меня про них поп на исповеди спрашивал. А до того я сам видел, как их читают и плачут.
Кто плачет?
Барыня, которая слушала. А другая убежала даже со страху.
Проснись, бредишь. Со страху. Конечно. Где-нибудь есть что-нибудь скрытое. Не быть его не может. Не таковы мои годы. Да и характер мой тоже. Ну, однако ж.
Он мог говорить столь красноречиво целый час. Незаметно для себя я привык читать и брал книгу с удовольствием. То, о чем рассказывали книги, приятно отличалось от жизни. Она становилась все тяжелее. Так я научился читать, когда мне было лет 14. В эти годы меня увлекала уже не одна фабула книги, более или менее интересное развитие изображаемых событий, но я начинал понимать красоту описаний, задумываться над характерами действующих лиц, смутно догадывался о целях автора книги и тревожно чувствовал различие между тем, о чем говорила книга, и тем, что внушала жизнь. Жилось мне в ту пору трудно. Моими хозяевами были закоренелые мещане, люди, главным наслаждением которых являлась обильная еда, а единственным развлечением – церковь, куда они ходили пышно наряжаясь, как наряжаются, идя в театр или на публичное гуляние. Работал я много, почти до отупения. Будни и праздники были одинаково загромождены мелким, бессмысленным, безрезультатным трудом. Дом, в котором жили мои хозяева, принадлежал подрядчику землекопных и мостовых работ маленькому коренастому мужику с Клязьмы, остробородый, сероглазый. Он был зол, груб и как-то особенно спокойно жесток. У него было человек 30 рабочих, все владимирские мужики. Все это были люди печальные, они редко смеялись, почти никогда не пели песен, говорили кратко, неохотно. Было много грязного, жестокого, вызывающего острое чувство отвращения. Я не буду говорить об этом, вы сами знаете эту адовую жизнь. Это сплошное издевательство над человеком, эту болезненную страсть мучить друг друга, наслаждение рабов. И вот в такой проклятой обстановке я стал читать хорошие, серьезные книги. Помню «Простое сердце» Флобера. Я читал в Троицын день. Вечером, сидя на крыше сарая, куда залез, чтобы спрятаться от празднично настроенных людей, я был совершенно изумлен рассказом. точно оглох, ослеп. Шумный весенний праздник заслонила передо мной фигуру обыкновеннейшей бабы, кухарки, которая не совершила никаких подвигов, никаких преступлений. Трудно было понять, почему простые знакомые мне слова, уложенные человеком в рассказ о неинтересной жизни кухарки, так взволновали меня. В этом был скрыт непостижимый фокус. Я несколько раз машинально и как дикарь рассматривал страницы на свет, точно пытаясь найти между строк разгадку фокуса.